Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Пологута, директор театра «Центр драматургии и режиссуры». Добрый день, Дмитрий.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
И второй наш гость – это Юрий Ильин, заслуженный артист России, лауреат государственной премии, артист малого театра. Добрый день, Юрий.
Добрый день.
Сегодняшняя тема у нас – «Нравственное очищение театра». И тему эту предложили сами наши гости. Не так давно Михаил Щепенко и журналист Дмитрий Бабич были у нас в этой студии. И тоже мы говорили примерно о том же самом, но тема совершенно необъятная. Хотя сегодня интернет появился, телевизор, но все-таки театр существует, он не умер, он никуда не делся, и совершенно не все равно, что в театре происходит. Мне вспоминается, конечно, бессмертная книга Ильфа и Петрова «12 стульев», где упоминается постановка гоголевской «Женитьбы» в 20-е годы, когда тоже все ломалось через колено, с корабля современности сбрасывали старый театр в том числе, и авангардное отношение к театру стало на определенное время нормой. И русский классический репертуарный театр, великий театр с великими актерами, великой режиссурой, замечательными драматургами, он на какое-то время вообще был выброшен за борт. Совершенно другие авторы появились. Ну, это связано было с появлением новой коммунистической идеологии.
Пролеткульта.
Да, с пролеткультом. Вот Юрий Ильин мне подсказывает совершенно верно. В 90-е годы в России стало происходить нечто похожее. Также рухнул Советский Союз, Советская империя, в которой много было тяжелого, страшного. Это был тоталитарный режим. Но при этом, как Райкин говорил, рыба все-таки в реках жила и существовало великое театральное искусство. Что сегодня происходит на подмостках театров, об этом и хотелось бы поговорить. Дмитрий, я посмотрел вашу биографию. По основной профессии вы все-таки не режиссер, да, не театральный деятель. Вы им стали как-то вот естественным путем. Вы экономист, вы юрист профессиональный. Почему театр появился в вашей судьбе? И что из себя представляет ваш театр, Центр драматургии и режиссуры?
В двух словах, конечно, на этот вопрос будет ответить сложно, но по поводу вообще пути и государственной службы могу коротко упомянуть несколько этапов для меня принципиальных. Я уже 10 лет работаю в сфере культуры в качестве управленца, и, на мой взгляд, у многих наших граждан и жителей города Москвы, москвичей, не очень четкое представление существует о том, что 60 тысяч человек, а примерно такое количество государственнослужащих, работников бюджетных учреждений, каждый день приносят пользу городу. На самом деле сеть организаций Департамента культуры города Москвы огромная. До начала реорганизации она насчитывала более 900 организаций, 908. Сейчас, после укрупнения, их стало чуть больше 500. И вот как раз мой жизненный путь начался с работы в одной из таких обычных учреждений. Это была библиотека искусств имени Боголюбова. Работать приходилось с людьми, работа была интересная. И в результате меня пригласили в Департамент культуры города Москвы уже в управление по работе с творческими организациями. Это управление курировало все московские театры, за исключением федеральных. Как раз вот Юрий сегодня представляет уже учреждение федерального масштаба. А у нас существовало 88 городских театров и 24 концертные организации. Приобрев опыт и увидев определенные проблемы в развитии отрасли, уже руководство мне доверило возглавить одну из организаций, которая называется Государственное бюджетное учреждение культуры, театр, Центр драматургии и режиссуры. Ему раньше приписывали название «Рощина и Казанцева», но хотя на самом деле организация никогда не была посвящена ни одному из этих выдающихся драматургов, они были ее руководителями. Поэтому корректнее называть именно организацию Центра драматургии и режиссуры. А Казанцев и Рощин были заслуженными, много внесшими в общий вклад развития этой организации именно драматургами. Теперь по поводу вообще подхода подходов к управлению театрами и почему, на мой взгляд, понятие художественного руководителя, директора или там, главного режиссера.
Да, вот я хотел действительно задать вопрос, просто чтобы и я понял, и наши радиослушатели, в некоторых театральных коллективах директор, он же и художественный руководитель, то есть он что-то ставит как режиссер на сцене. Есть в большинстве мест все-таки это разные профессии. Директор занимается административными, всевозможными хозяйственными вопросами, а худрук, он осуществляет постановки. Вы сами что-нибудь ставите?
Нет, конечно. И объясню, почему. На мой взгляд, у нас существует очень необычная система двуначалия в театрах. Это единственный тип организации, не только в сфере культуры, где происходит разделение власти, причем действительно не на словах, а на деле, между художественным руководителем и директором. Но не во всех театрах это практикуется. Было принято решение руководством, а где-то исторически сложилось, что существует единоначалие или под началом художественного руководителя, или под началом директора. В чем разница? Я думаю, будет интересно слушателям узнать, что если существует уже устоявшееся авторитетное мнение и традиционное представление об историческом театре, вправе можно было бы задуматься и ответить самим себе на вопрос, что эту организацию, которую мы воспринимаем уже за десятилетия, некоторые столетия, должен возглавлять именно человек творческой направленности. Определенная художественная концепция выражена, есть определенный набор традиций. В тех организациях, которая возглавляет художественный руководитель, четко выражена именно художественная линия, доминирующая развитие организации. Существует определенная концепция развития, творческая. В данном случае в первую очередь приходит в голову, в том числе Большой театр, Малый театр, если говорить о федеральных организациях, если говорить о московских, это театр Ленком под руководством Марка Захарова, да, это театр Олега Табакова. То есть это те организации, которые исторически много лет под началом кормчих, уже авторитетных народных артистов, о которых люди знают десятилетия. Поэтому им можно доверить руководство, и директор в данном случае чаще выполняет роль такого главного помощника, человека, который позволяет материальные вопросы, административные решать, вопросы развития организации, в основном материально-технические. Вот. А директорский же театр чем отличается? Это более молодой тип организации, у которых нет яркого одного лидера, который вокруг себя сформировал бы определенную идеологию, общность эстетическую. Эта организация позволяет без предвзятости и ревности впитывать разные творческие идеи, давать возможность режиссерам и артистам работать с большим количеством авторов. Речь идет и о драматургах, и о писателях, и о режиссерах. И несомненным плюсом подобной формы управления является именно разнообразие. Вот Центр драматургии на сегодняшний момент является как раз такой директорской организацией, которая работает по принципу независимых художественных лабораторий. Внутри есть определенная свобода поиска художественных форм, но при этом единое административное руководство.
Дмитрий, ну, административное руководство административным руководством, но при такой системе вы должны волей-неволей становиться театральным деятелем, скажем так, разбираться в формах театра, в сегодняшней ситуации. А вообще откуда у вас интерес такой к театру? Вы театрал? В театр любили в юности и в детстве ходить?
Ну, я вообще считаю, что любой гражданин своей страны обязан серьезно относиться к своей собственной культуре, поэтому могу сказать так, что и театр, и музеи, и библиотеки, и концертные залы — это все часть единой системы культуры. Безусловно, я являюсь частью этой. Выделить именно театр в юности мне было достаточно сложно, вот. Но именно после работы в государственном аппарате я, к своему приятному удивлению, увидел то, что на самом деле от личности человека, будь то управленец или творческий, деятель, очень много зависит и в плане развития как раз тех самых и поддержания традиционных ценностей. Театр выполняет очень значимую роль, и у нас есть большое количество положительных примеров, когда вот эта позитивность помогает людям в настоящем искать то, что направит нас на то, чтобы быть достойными гражданами своей страны. Поэтому в данном случае театр является просто более такой наглядной и визуально более впечатляющие формы передачи определенных ценностей. И режиссеры, на мой взгляд, должны постараться использовать эти возможности, которые им даны, для того, чтобы быть частью элементов единой этой системы учреждений культуры.
Дмитрий, что вы сегодня ставите? И мой второй вопрос вот о судьбе, скажем так, произведений духовной направленности, патриотической направленности. Потому что ни для кого не секрет, что в Москве практически очень мало мест, где автор мог бы поставить такие произведения. Один мой знакомый, довольно известный актер, написал очень, кстати, неплохую духовную пьесу. Он побежал в разные места с ней, но, в общем, отовсюду его, так сказать, с позором выносили, как Паниковского. Вот, раскачивали и выбрасывали на середину асфальта. То есть выясняется, что в Москве практически не осталось театров, где такие вещи ставят. Но у меня на памяти «Глаз», театр русской драмы, недавно погоревший, под руководством Михаила Щепенко. Ну, может быть, малый театр, может быть, отчасти театр российской армии, может быть, МХАТ. Я не знаю, все остальное как-то клонится вот к авангарду, какие-то под соусом этих новых поисков. Там совершенно другие пьесы ставятся. Ну, об этом хотелось чуть позже более подробно поговорить.
О репертуаре современном Центра драматургии могу сказать следующее. То, что после проведения реорганизации, когда в рамках одной организации объединилось несколько маленьких, а именно это киноспектакль, и сейчас бывшая дирекция театральной организации «Открытая сцена», наш костяк и творческий, и административный создал несколько таких необычных формирований для театра. Речь идет не о художественном совете. Да, мы создали совет труппы, и у нас есть такой еще общественный совет из деятелей культуры, в том числе федерального масштаба. Это писатели, литературные и театральные критики, это художники, драматурги. И в результате такого общения без навязывания одной доминирующей какой-то идеи мы определили приоритеты, и вы о них сейчас сказали. Это действительно будет выбор не только, ну, нельзя сказать, узко-духовные или патриотические спектакли, но это позитивные, жизнеутверждающие и напоминающие людям о базовых принципах и традициях человеческих
ценностей. Да, можно же пьесу и любви какую-то классическую поставить, но можно сделать так, что зритель выйдет огорченный и, я не знаю, будет там валидол пить, локардин, а может выйти радостный, счастливый и, по крайней мере, открывший какие-то новые горизонты для себя.
Ну вот в данном случае я хотел, знаете, более четко, да, сформулировать наш подход и приоритеты. Он заключается в том, что, к сожалению, не все измеряется только радостью. Вот смотрите, два дня существует в июне, их отличает буквально день. 22 июня и 24. 22 июня каждый гражданин нашей страны знает как ужасную дату жизни нашей страны. Это день памяти и скорби, когда империалистическая Германия, да, фашистская, развязала кровопролитную войну, которую теперь пытаются зачастую западные, так сказать, страны переосмыслить. Мы должны помнить и об этом, поэтому у нас создан спектакль очень необычный. Мы на него приглашаем, это мероприятие без продажи билетов. Спектакль называется «У каждого своя война». И необычность этого спектакля заключается в том, что каждый из наших артистов рассказывает реальную историю из жизни своих предков, дедов или прадедов, которые прошли военными дорогами. Поэтому этот день, это нельзя спектакль назвать жизнеутверждающим, это правдивые истории, но в них есть, конечно, одно вот это начало, это жизнестойкость, доброта русских, советских людей, которые защищали свою родину. И 24 июня, казалось бы, да, всего лишь два дня прошло, а это день, когда маршал Аркасовский принимал парад Победы. Знаете, здесь действительно хочется постараться сделать акцент на том, что все-таки ради чего мы сражались, и насладиться результатами этой победы. Поэтому, отталкиваясь и от других значимых дат в нашей истории, хотелось бы просто подчеркнуть важность и неразрывность государства, да, нашей традиционной культуры и театра, чтобы мы вообще не игнорировали нашу историю, какие-то вехи в ее пути, чтобы театр откликался на жизнь общества и не искал скандальные или какие-то конъюнктурные темы, а то, что нам близко и дорого. Поэтому вот мы постараемся это учесть в нашей работе, в планировании репертуара.
Ну, чтобы был какой-то позитив, был свет, была надежда, чтобы Господь присутствовал в этих произведениях, потому что если этого ничего нет, то, значит, туда проникает его оппонент, Господа. Ну, я бы хотел, чтобы к нашему разговору подключился замечательный артист Малого театра, заслуженный артист России, лауреат государственной премии Юрий Ильин. Но прежде чем задать свой вопрос, небольшая преамбула, небольшая история. Несколько лет назад я делал интервью для одного издания с одной, ну, очень известной, молодой, но уже весьма известной актрисой, у которой есть роли. Есть артисты, у которых нет ролей на экране совершенно. Есть вот эта сериальная лабуда. Все вынуждены как-то выживать и сниматься в произведениях, в которых, ну, в общем, по-хорошему сниматься не стоит. Ну, что делать? Людей осуждать невозможно. У нее было две роли. Ну, после того, как материал вышел, она мне позвонила, пригласила прийти в театр, где она играет. Это маленький подвальный театр. У нее 3 спектакля в месяц. Ну, говорит, вы поймите, только имейте в виду, Евгений, она сказала. В одной пьесе там звучит ненормативная лексика. Собственно, пьеса на подобном материале и строилась. В этом ее прелесть. Вторая вещь — любви. Но любовь там подается, короче, публичная женщина. Главная роль. И третий спектакль что-то такого типа, тоже не больно-то духоподъемный. Я подумал. Ну, договаривались мы какое-то время, но потом я все-таки много дел навалилось. Не пошел я на эти спектакли, хотя предложение и поступило от актрисы. Юрий, скажите, во всех ли спектаклях вам хочется играть? Вот то, что вам предлагают зачастую. Бывает наверняка и предложения от продюсеров из мира кино. Что вот с этим происходит? И что делать артисту профессиональному сегодня, чтобы в результате игры в чем-то не очень достойном, не очень хорошем, не осквернить себя, не испачкать свою душу?
Когда я учился в институте, у нас было много лозунгов. Один из лозунгов гласил: «Рвись на площадку». Ты успеешь на площадке, значит, ты наберешь опыт. Если говорить об институте, он дает основу. Основу – академию. Опыт нельзя передать, можно передать знания. На основе школы ты строишь свой собственный опыт. А опыт ты строишь только на основе работы, которую ты получаешь. Поэтому любая работа, которая тебе приходит, от нее не надо отказываться, а в ней надо находить самого себя. Просто как-то у Анатолия Васильевича Эфроса спросили: «Анатолий Васильевич, а как играть? От себя или не от себя?» Он говорил: «От себя и как можно дальше от себя». То есть в человеческие проявления очень глубоки. Ты еще не знаешь своих собственных проявлений, потому что живем мы в социальном мире, в коридорах обыкновенных, где есть санкции. Вправо-влево тебя уже совершенно по-другому воспринимают. И тебе не дают действовать так, как ты хочешь, свободно. Театр дает возможность проявить свои скрытые возможности. Поэтому любая роль дает возможность себя понять такого, которого ты еще себя не знал. Если ты относишься к этому осознанно.
То есть не бывает плохих ролей, и даже ненормативная лексика со сцены, ничего страшного. Вы сыграли бы даже и в подобном спектакле. Я думаю, что на сцене Малого театра такого все-таки нет.
Нет, я бы отказался. Мне, слава богу, не предлагали с матом ролей.
Тут сейчас целая полемика пошла. Вы знаете, было письмо там наших крупных кинорежиссеров там, на имя там Путина, администрацию президента, что надо вот разрешить, никаких ограничений быть не должно, это сковывает наш потенциал и так далее.
Знаете, мне кажется, это определенный вид вируса, который запущен в наше театральное искусство. Есть ствол дерева, это традиция, национальное достояние. Я не беру наш театр, я вообще беру всю театральную историю. И она сильна. Модерн в театре возможен, потому что веточки растут у этого дерева, образно говоря. И они отрастают, отрастают все дальше. Но есть просто-напросто порочные ветки. В каком смысле порочные? Ну, возьмем режиссера, у которого совершенно определенная профессиональная идеология. Он считает, что вот это все мимо, это все не надо. Как мы сказали про 17-й год.
Ну да, вот мы отказываемся от классического направления русского репертуарного театра, а начинаем придумывать какие-то новые ходы, что-то шокирующее, то, что от у публики глаза, что называется, расширятся, как от применения глазных капель.
Репертуарный театр – это наша гордость. Когда я работал после окончания института в театре Лисия Украинки, к нам приезжали из Марселя французская труппа. Я тогда еще хорошо знал английский язык и мог общаться. И я вот с господином де Тревилем, который во французском фильме снимался, мы сидели с ним, водочку пили. Он сидел очень грустно и говорит: это последний мой спектакль, у меня семья, контракт мой заканчивается. Он говорит: как вам везет, что у вас репертуарный театр. Вот этому главному герою, которого капитан Фракаса играл, вот он его оставляет, его в Швецию берут, а я никуда. Поэтому вот репертуарный театр – это большое наше достояние, и это слава богу, что он есть. Во-первых, это национальность, национальная наша культура, национальные духовные ценности, которые сформировались благодаря этому театру. Но плюс еще у нас есть еще прекрасная драматургия, у нас еще есть литература. Каждый писатель в свою эпоху вкладывает определенные свои мысли, наблюдения в эту систему. Систему того, что он хочет передать людям, оставить после себя. Умение вжиться, не вжиться даже, а понять логику авторскую и потом передать ее на сцене. С сегодняшним отношением к жизни. Вот это и есть истинно классическое отношение. Но когда человек не может понять, что происходит, и ему кажется это скучным, но как может быть скучным, если мы исследуем человеческую душу? Если люди находятся в импровизационном самочувствии, два актера на сцене, которые понимают, они уже договорились давным-давно, что будет и как будет, но они про это забыли, и как будто бы только сейчас с ними это происходит. И это становится интересным. Мы все дети, взрослые дети, если мы творчески приходим в театр. И если зрители смотрят и начинают открываться, вот я замечал, как зрители смотрят спектакль, если они начинают верить, они доверяют, а с доверием приходит и любовь к этим актерам, к тому, что происходит. Они снимают свой собственный фильм по поводу того, что происходит. И это ужасно интересно каждому из них, снимать свой собственный фильм со своими ассоциациями, со своим опытом, со своими трагедиями, с любовью, со всем, что есть на сцене. Сцена – это повод вспомнить себя, свое детство и стать ребенком. И люди наполняются, весь зал наполняется каждой своей радостью какой-то. И после этого люди, как вы вот говорили, выходят радостными. Но когда актеры не понимают, что они делают, и не проживают, а просто-напросто с помощью инструментария, который им дает режиссер, какие-то штучки, он не верит в эти штучки, но ему приходится выполнять, как кукле, то, что от него требуется. Нет никакой энергии, не происходит того, что называется, чтобы горели нервные клетки у актера.
Ну, с сериала мы же все люди взрослые здесь собрались. Мы понимаем, как снимают сегодня сериалы. Актеры приходят на съемочную площадку. За час там до съемки люди получают текст. Отбарабанил этот текст, выучил, вышел, сняли, получил гонорар и убежал, даже не понимая, чего он играет. Это все невозможно не видеть, насколько произошло мощное падение уровня сегодня. То есть все заинтересованы просто в зарабатывании денег. Режиссер, ему надо семью кормить, там, продюсерам побольше, так сказать, отжать от проекта. Актеры тоже в театре получают мало, съемки в сериалах для них возможность заработать. А страдает в итоге зритель, который видит вот эти вот штампованные сериалы. Лучше бы меньше снимали в 10 раз, но более достойные
вот продукты. Это самое, Евгений, простите, вот этот самый вирус, это и есть приоритет денег над искусством. Вообще любое искусство, оно стремится к музыке, к духовности. Но когда происходит то, что сейчас происходит, когда во всем видят денежные менеджеры, работают над этим, то, конечно, в кино мало что хорошего происходит.
А расскажите про малый театр. Я в свое время много ходил на постановки, в основном это была классика, но театр должен как-то и на день сегодняшний реагировать. Вот в этом отношении что-то новое у вас выходит, ставится, ну и пусть даже из той же классики. Когда-то мы делали интервью с вашим художественным руководителем Соломиным. Это было достаточно давно уже.
Ну, вот сейчас ставится «Горячее сердце». Вот он будет выпускаться. Опять-таки, Чехова будем ставить на малой сцене. Чтобы русский язык звучал так, как он должен звучать. Есть огромное наследие.
Да, но у вас это вот великолепные действительно поставленные голоса у актеров, все слышно. Во многих театрах отвратительная акустика, плохо говорят актеры. Такое ощущение, что их не учили говорить со сцены, потому что это особое искусство, чтобы слышно было без микрофона, человек говорит, а в последнем ряду, что называется, слышны все слова.
Многие актеры просто не, им не привита любовь к слову, потому что слово надо любить. В нем есть образ. И когда ты понимаешь, что это за слово, и в сочетании с другими, это скрытая информация, которую ты прочувствовал и которую ты несешь в зал. И, уверяю вас, с Божьей помощью зрители понимают, что ты имеешь в виду. Это как бы иносказание. Говоришь одно, подразумеваешь другое. А подразумевается вся красота и музыка. Например, у Чехова, ведь американские филологи оцифровали монологи Антона Павловича Чехова, который очень много юных дней посвятил церкви. потому что он на клиросе пел и так далее, сам пел. Что интересно оказалось, что все его монологи, очень многие, и творческие монологи, и монологи прозаические, они близки к церковным песнопениям по своей музыкально-ритмической структуре. Поэтому он такое магическое воздействие оказывает. Вот малый театр, он сохраняет свои традиции. А традиции хранят все остальное. И нравственность, и духовность, и все остальное. Щепкинское училище подготавливает, как в прайде. Тигры воспитывают своих тигрят. И они усваивают то, что им говорят, и потом выходят такими, какими нужно. В другом учебном заведении может быть совершенно противоположное. Кто чему учился?
Вот о чем хотел бы рассказать. Ну, один довольно известный писатель мне это поведал. Пригласили его на новую такую авангардную постановку Обломова. Но он пришел, говорит, долго я не высидел, Евгений, потому что на сцене в кровати лежали Осип и Обломов, обнявшись. Ну, мне все стало ясно, куда дело будет двигаться. Встал, хотя это была премьера, и покинул зрительный зал, все поняв, что это очередная такая жареная постановка авангардного типа. О кризисе театра не говорит разве что ленивый. Не могу сказать, что я там завзятый театрал, хотя в театре иногда бываешь. Вот в чем причина этого кризиса? В чем он выражается, на ваш взгляд? И как его преодолеть? Можно ли его преодолеть? Может быть, это время так влияет на нас, что вот, ну, все, казалось бы, как кислота разъедает что-то. Хотя ни золото, ни серебро кислота не разъест, ни платину. А какие-то сплавы, они обречены. Вот почему? Почему это так происходит?
Приведу вам пример. Когда-то я немного работал в театре на Марлой Бронной и был на репетициях у Анатолия Васильевича. У одного артиста не получалось...
Ефроса.
Да, Анатолий Васильевич Ефроса. У него не получалась роль. И он, чтобы не заглядывал в себя, в свои ошибки, а просто-напросто критиковал все кругом. Ну, Анатолий Васильевич со свойственной улыбкой смеялся. Потом говорит, знаете, что я вам скажу? Когда не получается, пытаются разрушить. Вот есть режиссеры, у которых не получается, которые не могут внедриться в суть, в ткань авторской логики. Не дают себе почему-то старания понять, что там происходит, и перевести на сегодняшний день. Ведь это очень интересно, когда происходящее на сценах, я уже раньше говорил, по-настоящему, вот принцип замочной скважины, когда они придуриваются, а по-настоящему проживают, когда горят нервные клетки. Вот это очень интересный процесс. Процесс, потом люди, в них вкладывается это, они слышат, видят, ощущают, впитывают, и потом в жизни они часто вспоминают, как хорошие книги. Вот вспоминаешь хорошую книгу, вдруг ни с того ни сего, по той или иной ассоциации, что с тобой случилось. Это в той же книге. Вот-вот хорошая книга была. То же самое с театром. Но есть режиссеры, которые заражены, у которых дурной вкус, просто дурной вкус, которые пошлы, у которых нет позиции.
Если хотите сказать, человек, который не умеет рисовать, он идет в авангард, начинает там всякие крючки загогулины рисовать.
Конечно.
А тот, который не умеет ставить, толком не знает, как это делается, непрофессионален, он пытается замаскировать свой непрофессионализм вот этими измами, изысками. Ну, как вот было с Тангейзером. Ведь пресса писала, что режиссер-постановщик, хотя он там уже получил какие-то премии, что сами же его театральные коллеги об этом там тихонько говорили, ну, парень-то, в общем, не тянет особенно. Не тянет. Поэтому вот ему нужно вот это жареное, вот этот скандал, вот этот эпатаж.
Им мешает традиционный
Убери
театр.
Убери это, и будет видно, что король голый.
Мешает традиционный театр, потому что он их выявляет. Потому что люди сравнивают. К нам толпами ходят в театр, и учителя только к нам учеников зазывают. Потому что у вас нормальные спектакли идут.
А в другие места и не пойдешь. Как-то и стыдно, и, в общем-то, и не хочешь туда идти. И
стыдно, и холодны, как собачьи носы артисты часто бывают. Я сам из цеха актеров, но я так воспитан, что нужно отдавать энергию. Нужно создавать, созидать, осознанно относиться к тому, что ты делаешь на сцене.
Мой вопрос к Дмитрию Палагуте. Напоминаю, что в студии, кроме Юрия Ильина, с которым мы сейчас беседовали, заслуженного артиста России, еще директор театра Центр драматургии и режиссуры. Дмитрий, ну вы достаточно много общаетесь с театральными людьми, с актерами и с режиссерами-постановщиками. Это ваша работа. Что вы скажете о кризисе сегодняшнего театра? Как его преодолеть? И в чем все-таки его причины? И легко ли вам людей-то находить? Ведь мне кажется, что сейчас при всем обилии огромное количество режиссеров и на телевидении, и в кино, и театральные, наверное, есть. А найти нормального профессионала не столь просто.
Но я в двух словах скажу. Во-первых, все-таки как государственный управленец я действительно несколько лет изучал полную информацию абсолютно обо всех.
То есть вы отбраковкой занимаетесь профессионально? То есть вам нужно как-то вот золотые эти песчинки из груды песка выбрать?
Конечно. Плюс дело в том, что мы активно очень работаем, просто так уж получается, помогаем другим организациям, в том числе даже и крупным, которые временно в силу технических причин, например, капитальных ремонтов, вынуждены играть на наших сценах, которых у нас несколько. Да, поэтому видим и внутренний процесс, который происходит в других театрах. Но ключевые моменты, которые я бы выделил, они все-таки больше в степени восприятия даже не изнутри нашей системы, а снаружи. Это зрительский запрос. На мой взгляд, вот мы сейчас говорили, абсолютно согласен.
То есть уровень публики пал?
Конечно.
Публика хочет, вот, это чтобы
процесс...
половик на сцене показали, чтобы там материлились со сцены.
Да,
вот,
есть,
определенная... вот
да, есть определенная группа людей, у которых существует эта потребность.
То есть если... потребность в девиациях, как говорят психологи, врачи.
Ну, в общем, да, и сублимации, тут можно много разных слов произносить. Но самое главное, что если раньше этого достаточно было условно в запрещенном кино, да, то есть это была информация именно такая из киношной среды, то этого оказалось мало, и обязательно теперь нужно это видеть вживую, когда это делают конкретные люди здесь и сейчас. Да? Это так называемые все эти вербатим там, и так далее и тому подобное. То есть есть определенный запрос, и определенные люди просто совершенно из конъюнктурных соображений выбирают себе такую жизненную стезю и этим занимаются. Причем в мою сторону уже неоднократно сыпались упреки. Тут, по-моему, знаете, как мне стало даже приятно. Против министра нашего культуры России Мединского собрали 16 тысяч на этом подписи, по-моему, из-за Тангейзера. Против меня 1500 подписей тоже уже там собирали представители новой драмы, такого радикального направления, которым почему-то кажется, что государство должно финансировать любые их способы самовыражения. Так вот, я хотел конкретизировать, чтобы вы понимали...
Чернушно-порнушное.
Ну, я не могу так, знаете, как госчиновник говорить, я стараюсь быть мягче в оценках, но могу обнадежить и порадовать в одном. Вы знаете, у нас все-таки государство на самом деле, хотя мы его все время ругаем, очень демократичное, и вот та самая свобода выбора и ответственности художественных руководителей и директоров существует в очень большой степени. Поэтому по плодам мы узнаем людей, когда у них есть возможность сеять или разумное, доброе, вечное, да, или то, что на потребу определенной группы. Поэтому каждый театр на сегодняшний момент, он настолько четко показывает мировоззрение, и это выбор тех людей, которые его возглавляют. Но вот за последнее время те кадровые изменения, которые произошли, особенно вот в московском правительстве, приход Александра Владимировича Кибовского на должность руководителя департамента, на мой взгляд, символизирует, означает очень положительный элемент, такой положительный этап, начало этого этапа в жизни нашей всей театральной системы. Это поворот к консервативным традиционным ценностям. Потому что Александр Владимирович по образованию военный историк, и вообще-то человек традиционной культуры, и вот те совещания, которые он с нами проводил, да, нам уже непрозрачно дали понять в очень разумной и корректной форме, что нам никто не запретит напрямую за исключением рамок закона, да, заниматься там творческими экспериментами, но надо не забывать о чувстве ответственности. Вот как раз, мне кажется, можно перекинуть мостик, и мы, возможно, позже об этом поговорим, что вот недавно вышла статья в газете «Известия» министра культуры уже России Владимира Мединского, и как раз там о месте театра было сказано, может быть, не так подробно и развернуто, но, говорят, кратко, сестра таланта, я абсолютно с этим согласен. Нам мягко намекнули, напомнили о том, что театр — это часть традиционной культуры. И вот, на мой взгляд, вот у меня сердце наполнилось радостью, да, как у директора. Я хочу быть частью этой культуры. Я хочу коллектив и административную, и художественную часть приобщить, и чтобы мы не воспринимали театр как место для самовыражения. Вот откуда идет еще, знаете, потребность. То есть кто-то даже не из-за нехватки таланта этим занимается. Это внутренняя тяга, любовь к разрушению, любовь к деструкции, к самоутверждению. И, на мой взгляд, в общем-то, можно даже и пожестче в этих вопросах со стороны действующей власти относиться. И если это частный театр, пожалуйста, ты занимайся в рамках закона, у тебя есть индивидуальные вкусы. Но в рамках государственных учреждений, особенно с такой историей, на мой взгляд, действующей власти пришло время как-то, ну, по крайней мере, ставить на вид и спрашивать, особенно с молодых руководителей. Потому что вы понимаете, тот же Табаков или Калягин, то есть люди, которые десятилетиями являются учителями и вожаками, да, любимыми артистами, руководителями, мы можем доверить их вкусы, и не нам, в общем-то, их судить, и они заслужили это многолетней практикой. А вот людям среднего возраста никто не дал повод считать себя, знаете, уполномоченными на самореализацию. Вот откуда растут проблемы.
Ну, тема нашего разговора – нравственное очищение театра, но ведь зритель, он приходит в определенные театральные залы, в определенные коллективы, смотрит, что ему по душе, или достаточно случайно, я думаю, что большая часть попадает по… Ну, кто-то рассказал, что вот есть такой интересный спектакль, такая постановка, или прочитал человек. Но ведь для того, чтобы произошло подобное очищение, нужно, чтобы сами театральные деятели придерживались какой-то и профессиональной планки, и нравственной, духовной планки. Скажите, а кому сегодня вручают премии? Вот представители театральной общественности, я имею в виду там «Чайка», «Золотая маска», престижные премии. Есть ли действительно пьесы, которые вот из этого круга духовных, патриотических, консервативных, или там доминирует авангард, как было?
Могу сказать так, что театральный мир, он очень разнообразен. Вот на последней церемонии вручения мне довелось лично присутствовать. Это был приятный повод, потому что как раз Центр драматургии получил «Золотую маску». Это была «Золотая маска» за лучшую женскую роль в спектакле одного из наших руководителей лабораторий. Но это режиссер Клим, творческий псевдоним. Ксения Орлова получила маску за исполнение единственной главной женской роли в спектакле «Возмездие». Это две поэмы Блока голосом нараспев, 4,5 часа, одна актриса поет наизусть. То есть это совершенно феноменальное техническое именно профессиональное владение голосом и профессией. Вот. Но в данном случае вот на церемонии что бросилось в глаза? Вы знаете, единства никогда не будет. Половина зала, когда вот там скандальные какие-то крики были, там «верните Тангейзер» и так далее, министр вышел на сцену, да, половина зала там присвистывали, там хлопали, другая
половина... То есть общество расколото и театральная общественность тоже.
Однозначно, да. Другая половина с пониманием отнеслась к этим людям, которым близок эпатаж, да, и какие-то пытались эмоции передать министру своим молчанием, безусловной поддержки и правильности. Причем, обратите внимание, приоритет. Ведь Мединский о чем сказал? Государство не запрещает, но оно не обязано все финансировать. Создавайте свой частный театр, идите вот к спонсорам, если вам хочется во внутреннем кругу насладиться особым видением каким-то, очень субъективно, специфическим. Ведь запреты не принесут радости, и насильно в рай не втащишь. Но есть государственная кафедра, да, государственная сцена.
И деньги бюджета есть, которых, к сожалению, постоянно не хватает на культуру. Вот. Это все знают.
Да, тоже. И поэтому мне кажется, и хочется, опять-таки, слова доверия и уважения высказать руководителям и вот Департамента культуры, и министру именно за то, что они честно выполняют свой долг и напоминают выдающимся и заслуженным деятелям культуры многим о том, что мы ответственны как власть перед избирателями, так художественные руководители, директора и артисты, и режиссеры, которые делают вместе одно дело, мы ответственны перед зрителями. И, на мой взгляд, сейчас все-таки есть шанс, что большее количество уже новых руководителей будут с большей ответственностью воспринимать театр не как частную вотчину, такое, знаете, барское поместье, где можно делать то, что хочется, знаете, такой домашний театрик, вот, а как государственную службу, ведь не случайно говорят о том, что в театрах служат. Вот мы пытаемся привить, и в данном случае... Вот,
говорят даже храм искусства.
Храм искусства, да. И вот мне приятно, я вам сразу скажу, что вот, знаете, вот мы сидим рядом, с Юрием Ильиным. Вы знаете, когда ты рядом находишься с чем-то достойным, с традицией, да, это театр, это конкретные люди, тот же Юрий Мефодьевич Соломин, это один из любимых моих артистов детства. Я не думал, что стану театральным деятелем. Вы понимаете, когда есть эти ниточки, это замечательно. Мы должны стать единой системой, потому что последнее 20-летие, безусловно, оно показало, что этого единства не существует. И вот внешне те же более 100 государственных театров, вот 88 московских, 14 федеральных. То есть у нас больше 100 театров государственных существует в Москве. Сказать, что это единое мировоззрение, объединенное чем-то одним, в профессиональном плане есть союз театральных деятелей, есть гильдия режиссеров. Но мировоззрение у людей, отношение к стране, оно совсем разное. Поэтому, на мой взгляд, именно директора сейчас новые, они должны как-то свои коллективы и при выборе режиссеров и артистов стимулировать и обращать внимание на поиск материалов, на поиск смыслов, на том, ради чего это делается, а не просто механически в целях привлечения зрителей искать конъюнктурные, модные, скандальные материалы.
Вопрос к Юрию Ильину, заслуженному артисту России, который также участвует в разговоре. Юрий, вот вы работаете в таком действительно знаменитом театре, знаменитейшем. Я помню, в 70-е и 80-е годы, когда приходил туда, в Малый театр, застал еще вот этих стариков, которые, конечно, все уже стали классиками, стали историей, с великолепными поставленными голосами, прекрасные артисты. Но в какой степени, на ваш взгляд, допустимо новаторство сегодня? И где нужно останавливаться? Потому что вот здесь ломаются копья, здесь кипят полемики, здесь вот ситуация с Тангейзером. Даже не то, что там святотатственные какие-то вещи были взяты, а вот все-таки наши оппоненты напирают, что вы нам препятствуете раскрываться, самовыражаться, развивать театры, что вы там застыли в своей там скорлупе. Разбейте эту скорлупу. Надо ее разбивать. Или все-таки воздержаться лучше иногда?
Все зависит от меры вкуса, воспитанного вкуса. Вот этим должна заниматься критика. Я читал, что Белинский говорил, что надо приучать людей понимать, что хорошо, что нет, что пошло, что является похвалой. Пошлость, она сама по себе очень незаметно входит. Это как алкоголь. Человек становится пошлым. И все, и он понимает мир с точки зрения своего уже узаконенного устава, внутреннего, нравственного. В нашем театре свой двор, своя традиция, своя система ценностей. И можно все, что угодно. Пожалуйста, сюда, в эту сторону. Но там, где есть определенный табу совести, твоей профессиональной этики, против этого никто не пойдет.
Юрий, а вот есть такая опасность, о которой мне говорили актеры, что стоит сыграть в сериальной лабуде, стоит сыграть в чем-то малодостойном, малопрофессиональном, даже за большие деньги, а иногда искушают, ведь в театре люди не так много получают, а какой-нибудь кинопродакшн крупный может предложить гонорар, который, ну, равняется годовой зарплате, иногда в несколько раз ее превышает, но стоит сыграть в чем-то подобном, и у тебя отбирают таланты. То есть дальше тебе будут предлагать что-то подобное. То есть вот, ну, ниже уровня плинтуса.
У меня не было таких ролей.
Таких искушений, да?
Таких искушений, от которых мне надо было бы отказываться. Но я думаю, что готов, как говорят,
готов увяз всей
птички пропасть. Или готов ученик, придет и учитель. Какой ученик и какой придет учитель. Знаете, подобное притягивает подобное. Это известный закон. Если тебе подают такую роль, то я бы задумался. Но можно
И кто тебе ее дает? Какие силы?
Ну вот недавно я пробовался на роль очень большого негодяя. Меня выбрали. Я подумал, почему меня выбрали. И я подумал, может быть, нужно оправдать его как по обратному. Ну, как Станиславский говорил.
Найти плохого, свет в темноте. Да?
Да, потому что у каждого свое оправдание, своя правда. Но пока что молчание. Что я могу сказать по этому поводу? Надо знать меру и знать свою позицию. Свое отношение к этому. Нельзя давать возможности пропаганде лжи, пошлости на экране. Если тебе все равно, знаете, как говорят, если все равно, то это признак аморальности. Вы знаете, я принес интересное очень стихотворение Рильке.
Давайте мы Рильке прочитаем. Замечательный поэт и замечательные переводчики обращались к творчеству Рильке, и Миркина, и много кто еще. К сожалению, эфирное время не безгранично, но эфир у нас литературно-поэтический. Пусть прозвучат стихи уже в завершении разговора, тем более, если они подводят как-то некий итог.
Так как мне сообщили тему, то я сразу вспомнил стихотворение. Оно знаковое. «Новые друзья совсем не в том, что без рук работают моторы. Скоро смолкнут радостные хоры тех, кто новым соблазнен путем. Не новее же самой вселенной небоскребы или провода. Новый ваш огонь, огонь мгновенный. В небе светит старая звезда. Не дано трансмиссиям ремнями колесо грядущего вертеть. Времена толкуют со временами. Будет скрыто многое и впредь, чтобы наши завтрашние дали мы в себе сегодня обретали».
Замечательные строки. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Дмитрий Пологута, директор театра Центра драматургии и режиссуры и заслуженный артист России Юрий Ильин. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Спасибо. Thank you.